Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем говорить о царе Йоаше и первосвященнике Йоиада, и будем сегодня читать 12 главу 2 книги царств, которая в синодальном переводе 4 книга царств. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, что первосвященник Йоиада организовал революцию или государственный переворот, в результате которого, смело можно сказать, злодейка царица Аталия была свергнута и убита. На престоле Давида воссел потомок Давида по имени Йоаш, которому на момент воцарения всего 7 лет. С этого и начинается 12 глава. И тут, еще не успев начав, нужно сделать первую оговорку. Дело в том, что разбиение на главы – позднее явление. Его иудеи заимствовали у христиан, когда издавали первое издание Танаха, взяли за основу принятое у христиан разделение, разбивку на главы, за некоторыми исключениями. В нашем случае тоже исключение. Первый стих 12 главы в большинстве христианских переводов – это последний стих 11 главы, и сейчас мы поймем, почему так. Итак, 12 глава, первый стих. «Бен шива шаним Йоаш бемальхо» – «7 лет Йоашу при воцарении его». Обычно, когда Писание представляет царя, нам говорят, такой-то царь израильский воцарился в такой-то год правления царя иудейского. Или наоборот, такой-то царь иудейский воцарился в такой-то год правления царя израильского. Как это будет сказано во втором стихе. Здесь же начало с того, что случай из ряда вон выходящий. Царю всего 7 лет в день его воцарения. И вот при разбивке, которая принята в христианских переводах, именно из-за этой нестандартности ситуации первый стих 12 главы остается в конце 11 главы. Второй стих. «Бешнат шива лиу» – в 7-й год царствования Ю, «малах Йоаш» – воцарился Йоаш, «веарбаим шана малах бейрушалаим» – и 40 лет правил он в Иерусалиме, «вашем имо цивия» – имя матери его Цивия – Бейершава из Бейершевы. Имя Цивия, скорее всего, происходит от арамейского цаве, что значит воля или желание, и переводится как воля Господня. Но можно понять это имя и как Цвия Алиниха. Первый вариант наиболее предпочтителен и логичен. Кроме того, нам говорят, что эта женщина была родом из Бейершевы. Почему это важно? Почему важно, где она родилась? Потому что в последние годы цари иудейские укрепляли южные границы Иудеи, и происхождение царицы из Бейершевы – это доброе свидетельство того, что эти попытки укрепить южные границы, устроить там поселение, дали свои плоды. Третий стих. «Вияс Йоаш аешар бейней Адонай» – «и делал Йоаш прямое в глазах Господа». «Коль ямава шер едау Йоиада коэн» – «все дни, пока наставлял его Йоиада первосвященник». Вроде бы хорошее начало, царь делал прямое в глазах Господа, но делал он это только пока был жив, пока наставлял его Йоиада первосвященник. Как обычно, есть одна проблема, которая преследовала всех царей, которые делали праведное в глазах Всевышнего. «Рак бамот ло сару» – только вершины не были упразднены. Высоты, на которых народ Израиля строил жертвенники неподалеку от дома, чтобы не идти в храм, ведь Бог наполняет славой своей всю землю. Есть какая-то народная логика в том, что можно построить жертвенник Богу и недалеко от дома, и приносить тому жертвы и воскурение. «Ода ам мизабхим умикатрим бемамот» – народ по-прежнему приносит жертвы и воскурение на высот. Напомню, это действительно ситуация, с которой мало кому из царей израильских удалось совладать. Царь Йоаш – это человек, детство которого прошло в храме, и наверняка человек, который испытывает определенные сентименты к храму, с одной стороны, с другой стороны, который, как никто, знает состояние храма. Поэтому царь Йоаш затевает в храме капитальный ремонт. То, чего никогда не было со дня постройки храма больше 130 лет. Поэтому Иоаш решил затеять в храме капитальный ремонт. «Вьомар Иоаш эла коаним». И сказал Иоаш священникам: «Коль кесеф акадашим, ашер яво бейт адунай». Все святые деньги, которые приходят в дом Господень, можно увидеть, что после этих слов словно бы стоит двоеточие. Далее будут перечислены три вида денег, которые приходят в дом Господень. Первый вид денег – это кесеф увер иш, деньги проходящего человека. Это те самые полшекеля, о которых в свое время заповедовал Моше, полшекеля, которые ежегодно нужно приносить в храм. Кесеф нефашот эрко, деньги по оценке души. Об этом Тора говорит в 27 главе книги Ваикра или Левит. «Говори с сынами Израилевыми и скажи им, если кто по обету посвящает какую-либо душу Господу по оценке», то есть человек может сказать, если что-то случится, то я буду посвященным Господу. Или я дочь свою посвящу Господу, или сына своего посвящу Господу. Естественно, нельзя принести его в жертву, нельзя отдать его в храм, можно дать только выкуп за него по стоимости его. То в случае оценки мужчины от 20 до 60 лет, оценка твоя должна быть 50 шекелей серебряных по шекелю священному. А если это женщина, то оценка твоя должна быть 30 шекелей. Если же от 5-летнего до 20-летнего возраста, то оценка твоей мужчине да будет 20 шекелей, а женщине 10 шекелей. А если от 1-месячного до 5-летнего возраста, то да будет оценка мужчине 5 шекелей серебра, а женщине оценка твоя 3 серебряных шекеля. А если от 60-летнего возраста и выше, если мужчина, то оценка твоя должна быть 15 шекелей, а женщине оценка 10 шекелей. Итак, второй вид денег, которые поступают в храм, это деньги, которые человек приносит взамен посвящения себя или кого-то из близких. И третий тип денег – «Коль кесеф ашер яале алиев иж леави бейта дунай». Все деньги, которые пришло на сердце человека принести в дом Господень. Не обязательно иметь какую-то причину, чтобы сделать пожертвование в дом Господень. Может быть такое, что человеку просто пришло на сердце принести пожертвование. Все три вида этих денег. И кроме того, «Якхуля эма коаним иш мейт макаро» возьмет каждый из священников от своего. Здесь есть сложности с пониманием слова «макар». Дело в том, что слово «макар» в этом значении встречается в Танахе всего два раза, и оба случая в этой главе. Можно понять это так, что у каждого священника есть какие-то люди, которые именно этому священнику постоянно жертвуют, точно так же, как многие люди жертвуют каждому конкретному служителю деньги, конкретному раввину или конкретному служителю жертвуют деньги ежемесячно, ежегодно, с какой-то периодичностью, каждый своему. И у каждого раввина, у каждого служителя есть свои люди, которые их поддерживают. У каждой организации могут быть такие люди. В этом случае значение слова «макар» – «знакомый». Есть и второй вариант. «Макар» – это продавец. Это человек, который продает скот священника, который будет идти на жертву, ведь люди приходят в Иерушалаим, они не приходят зачастую с овцами и быками, не всегда понесешь с севера стороны овцу, быка, голубиц в храм. И часть людей покупала это в храме, и у каждого священника были свои продавцы. И вот эти деньги, и деньги вышеперечисленные, «Вем и хаску эт бедек абайт», и они будут укреплять все проверенное в доме, «Леколь ашер и мацешам бедек», везде, где найдена необходимость укрепления, везде, где найдены какие-то трещины, щели, какие-то ущербности в Доме Божьем, везде это надо укрепить на эти деньги. То есть в чем была идея царя Иоаша? Чтобы священники взяли деньги, которые приносятся по полшекеля, которые приносятся выкупом за душу, которые приносятся в качестве добровольных пожертвований, включая те пожертвования добровольные, и не только добровольные, которые шли лично священникам от их знакомых. И чтобы священники использовали эти деньги на укрепление Дома Господня, на капитальный ремонт Дома Господня. Что же произошло? И было в 23-й год царствования Йоаша, Лехиску Акуаним Эдбедегабайт. Не занимались священники капитальным ремонтом в доме. Здесь можно понять по-разному. Можно понять, что в 23-й год царь Йоаш пошел и проверил, и убедился, что никто ничего не сделал. А можно понять так, что именно в 23-й год священники вдруг ничего не сделали. Мне ближе первое понимание, что 23 года прошло, и до 23 лет священники вообще ничего не сделали в храме. «Ваикра амелех Йоаш ли Йоида Акоэн» и позвал царь Йоаш Йоида первосвященника «Веле Коганим» и священников «Вайомер» и сказал им «Мадуа эйнхэм михасхим эль бедегабайт» «Почему вы не занимаетесь капитальным ремонтом в доме?» «Веата» «Теперь же» «Альтикху кесеф мет макарихэм» «Не берите деньги от, как мы сказали, макар» «Слово мы говорили о двух» В значениях я склонен считать, что правильно понимать первое значение. Это те жертвователи, те спонсоры, которые существуют у каждого священника. Теперь не берите деньги у ваших спонсоров. Кельведек байт титну, потому что они пойдут на ремонт дома. Вайоту акваним, и согласились священники, левельти лакахат кесеф мет ам, чтобы не брать деньги у народа, велевельти хизек эдбедек абайт, и для того, чтобы не заниматься капитальным ремонтом. В чем вообще была проблема? Конечно, священник, как любой другой человек, имеет разные наклонности, в том числе и дурные, и склонность к обогащению, нежелание расставаться с деньгами, но здесь речь идет немного о другом. Священники рассуждали, если мы сейчас займемся капитальным ремонтом дома, то это будет вечной возложенной на нас функцией. Почему, собственно, именно мы должны ремонтировать дом Господень? Мы священники. Мы поставлены сюда, чтобы приносить жертвы, совершать воскурение, делать много-много-много другой работы, но побелка, покраска, штукатурка не входит в наши обязанности. Так же, как и изготовление священных сосудов не входит в наши обязанности. Почему мы должны этим заниматься? Не священническое это дело заниматься ремонтом. Царь идет на такой компромисс, и он говорит, если раньше вы должны были брать эти деньги и на эти деньги организовывать ремонт, то теперь не берите эти деньги себе, а просто передавайте их в общую кассу, чтобы делать на эти деньги ремонт в храме. Некоторые важные дополнения мы читаем в книге Девреемим, Паралипоменон, в 24 главе. «И после этого пришло на сердце Иоашу обновить дом Господень. И собрал он священников и левитов, и сказал им, пойдите по городам Иудеи и собирайте у всех израильтян серебро для упрочения дома Бога вашего из года в год и торопитесь с этим делом. Но не поспешали левиты». Представляете себе, это на самом деле не очень простая работа, ходить из дома в дом, от селения к селению и собирать деньги, пусть даже на такое важное дело, как обновление храма. Не каждый умеет заниматься этим. Сегодня есть целые компании, которые занимаются сбором денег, а возложить это на простых левитов – это дело непростое. «И призвал царь Иоиаду, первосвященника, и сказал ему, почему ты не потребовал от левитов, чтобы доставили из Иудеи и из Иерушалайма подать Моше, раба Господня, и собрание израильтян для шатра собора». О чем здесь говорит царь Йоаш? Он говорит о том, что ты ведь, Иоида, мог поступить как Моше. Сказать, нам нужно собрать на храм. И как в случае Моше, когда собрали на скинию, народ приносил и приносил и приносил, так что принесли довольно и избыточно. Так же, как думал Йоаш, если бы Иоида кинул клич, то народ понес бы со всей радостью, понес бы в храм все, что нужно для храма. Почему это не было сделано? Понятно, почему не ходили левиты, потому что, ну, тяжело это дело действительно ходить и собирать деньги. И снова делали это левитов организовывать за собранные средства ремонт в храме, или это все-таки всенародное дело? Это вопрос спорный. И что отвечает ему на это Иоида? Ведь Аталья, нечестивая, и сыновья ее разорили дом Божий, и все святыни Господа употребили для валов. Что это за ответ? Если я живу в какой-то удаленной деревне, ко мне подходит левит или коэн и говорит: «Алекс, дай деньги на дом Божий». Я скажу: «А ведь дом Божий разоряется, я-то дам деньги на дом Божий». Но придет Аталья, возьмет то, что сделано на мои кровные, потом политые деньги, и понесет это в храм вала. Ваш дом Божий находится без присмотра, и совсем не очевидно, что то, что я пожертвую на дом Божий, не окажется в храме вала, а финансировать храм вала я не собираюсь. По мнению и по объяснению первосвященника Иоиада, народ боялся реально жертвовать, боялся, что то, что будет пожертвовано на храм, то, что будет пожертвовано Господу, может оказаться в храме Ваала и в святилище, в капище Ваала. Кто ж хочет туда жертвовать? Но храм в очень плохом состоянии, и можно попытаться привлечь все же и священников, и народ к восстановлению храма. И тогда Иоиада решил установить ящик для пожертвований. В Иках Иоиада Акоин и взял Иоиада священник, Арон Эхад, ящик один, Ваяков Хорбы Дальто, и сделал дырку в сердце его, Ваятен Ото Эцеля Мизбеах Миямин, и поставил его справа от жертвенника, Вебево Ишбейта Дунай, и когда приходил кто-то в дом Господин, Венатнул Шама Коаним Шамрей Асав, и все священники, которые охраняли пределы храма, то есть ведь простому человеку в ту часть храма, где находится жертвенник, не войти. Люди, которые хотели передавать свои пожертвования, не передавали это через священников, стоящих у пределов храма. И эти Куаним, Шамрей, Асав, священники, охраняющие пределы, собирали деньги. «Эт колах кесеф мува бейта Дунай», все деньги, приносимые в дом Господен, они клали в этот ящик. «Ваихи кираутам кирава кесеф беарон», и было, когда видели, что собирается достаточно денег в этом ящике, «Ваяль софер амелех», приходил царский бухгалтер, «Ваа коэна гадоль» и первосвященник, то есть не было на доверии, а совместно представитель царя и первосвященник вместе, «Ваяцуру ваимну это кесеф», и складывали деньги в стопки, или складывали их в какие-то мешочки, складывали их какими-то кучками и пересчитывали эти деньги, а немца бывает Адонай, которые были в доме Господнем. Был ящик для пожертвований. Более подробно и немного иначе мы читаем в книге Девараимим, в книге Паралипоменон. И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у ворот дома Господня снаружи. То есть, если мы читаем здесь про ящик, который стоял у жертвенника, то здесь речь идет о ящике, который стоит у ворот дома Господня снаружи. И можно предположить, так говорят комментаторы, что было два разных ящика. Один ящик сделан священником Иоиада, другой ящик сделан по приказу царя. Один для коаним, для священников, чтобы священники участвовали в ремонте дома, другой для всего народа. И провозгласили по Иудее и по Иерушалайму, чтобы приносили подать Моше, раба Божьего, как это было возложено на израильтян в пустыне. У людей была уникальная возможность поучаствовать в том, в чем участвовал народ Израиля в пустыне, поучаствовать непосредственно в восстановлении храма, как в строительстве скинии. И обрадовали все правители и весь народ, и приносили, и бросали в ящик, пока он не наполнился, в в то время, когда приносили и левиты ящик служащим царским, и когда те видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и опорожнивали ящик, а затем относили его и ставили его на свое место. Так они делали изо дня в день и собрали множество серебра». В этом можно увидеть две позиции. С одной стороны, священник Иегояда, который не верит, что народ пожертвует на храм, считает, что народ не верит в то, что можно будет сохранить сокровища храма, что не явится какой-то царь, завоеватель, еще какой-то злодей и разорит все и заберет все сокровища, которые народ собрал. Поэтому Иегояда полагается на силы священников в сборе средств на восстановление храма. А царь со своей стороны ставит ящик для народа, дает объявление народу, и тот и другой ящики заполняются, и сокровищница храма пополняется деньгами на капитальный ремонт, на восстановление храма. Итак, народ стал приносить деньги, пожертвования, и изо дня в день ящик наполнялся и опорожнялся, и было принесено множество серебра, собрали действительно многочисленные сокровища, многочисленные богатства. «Вынатну это кесефа митукан» и дали собранные деньги «алидей осей малаха» тем, кто занимается выполнением работ, прорабам, «амефугадеем бейта дунай», которые представлены к Дому Господнему, а те, в свою очередь, распределяли деньги между работниками. «Вэйоцилу лехаршей аэц» и дали резчикам по дереву, «вэлебуним» и строителям, «аосим бейта дунай», которые строят Дом Господа. «Вэле гордим» – тем, кто возводит стены, «вэле хоцвея эвен» – и камнетесам, «вэле кнот эцим» – и на деревья, «вэ авней мехцав» – и на камни для обтески, «лихазек эдбедек байт адунай» – для всего, что нужно устроить ремонт в Доме Господа. «Вэле холь ашер яце альбайт лихазка» – и на все, что понадобится для укрепления дома. Любой работник, который работал на ремонте в храме, получал зарплату. Не было добровольных работников. Конечно, это, с одной стороны, доброе и важное дело поработать в храме, поработать над восстановлением храма, хорошо и почетно, но кормить семью надо. Поэтому все, кто работали, всегда получали деньги за свою работу. В храме нельзя было работать на добровольных основаниях. «Ахло и асе бейта дунай», но не делали для Дома Господня «сапот кесев», ни чаш серебряных, ни замрот, ни ножей, ни зракот, крапильниц, хацицрот, труб, коль клейза выклей кесев, никаких сосудов золотых и сосудов серебряных, мина кесев амува бейта дунай, из денег, которые приносились в Дом Господень. Дело в том, что Дом Господень был неоднократно разграблен. И, кроме всего прочего, в Доме Господнем не хватало, конечно же, сосудов для служения. Но если сбор денег был именно на капитальный ремонт дома, то народ, который приносил пожертвования, должен был знать, на что они приносятся. Договор был такой, что пока есть необходимость тратить на ремонт дома, тратится на ремонт дома. То, что останется, можно будет использовать по другому назначению. Поэтому мы читаем дополнение, снова мы читаем дополнение в книге Деврея Имим, Паралипоменон, а закончив, они представили царю Иоеде остаток серебра. То есть, когда они закончили и сказали, вот мы закончили весь капитальный ремонт, мы все сделали, и из оставшегося можно делать сосуды. И сделали из него сосуды для Дома Господня, сосуды для службы и для жертвоприношений, и чаши, и другие сосуды золотые и серебряные, и приносили всесожжение в Доме Господнем постоянно во все дни его еды. Это такое отступление немножко на будущее. А сейчас вернемся к тому, как продолжались работы. «Лои хашеву» – это «Анаши маширитну» – это «Кесеф алидам» – «не просчитывали, не требовали отчетности с людей, которым выдавались деньги на руки, латет леосей милаха, чтобы они раздавали и распределяли эти деньги. То есть с прорабов не требовали финансового отчета. Хибе и мунай масим. Потому что они работали с верой. Потому что к ним проявлялось доверие. Что же с первосвященниками и как им теперь жить? Откуда будет их доход, кроме того, что они получают жертвы? Мы читаем в 17 стихе. Кесев ашам ве кесев хатат. Деньги ашама и деньги хатата, деньги повинной жертвы, деньги жертвы за грех, ло юва бейта дунай, не будут приноситься в дом Господен, леку они мию, а будут идти священникам. Что это вообще за деньги такие, кесеф ашам, деньги повинной жертвы и деньги жертвы хатат? Ведь жертва это не деньги, жертва это животное. Животное предназначено на жертвенник, часть этого мяса действительно в некоторых случаях могут есть священники, но это все же не доход. Что же это за деньги такие? Когда человек шел в храм, чтобы купить там барашка, бычка, голубей, он откладывал какие-то деньги и говорил, я, скажем, куплю за такую-то сумму, такая-то сумма посвящена на покупку бычка. Если он покупал бычка дешевле, не мог оставить у себя посвященные деньги. Эти посвященные деньги шли священнику. То есть, если человек отложил 400 шекелей на покупку бычка, а он купил бычка за 250 шекелей, то 150 шекелей шло священникам. И именно эти деньги были их доходом. Часть истории мы снова прочитаем из книги Деврей Емим или Паралипоменон. «И состарился Иуда, и насытился днями, и умер. 130 лет ему было, когда он умер». Очень долго прожил этот добрый человек. «И похоронили его в доме Давида с царями». Это единственный первосвященник, который похоронен вместе с царями. «Потому что он делал добро в Израиле и для Бога, и для дома его. Но после смерти Иуды пришли князья Иуды и поклонились царю. Тот стал слушаться их». Когда умер Иуда, умер его наставник Иоаш, потерял духовные ориентиры и стал слушаться князей Иуды, всю знать иудейскую. И они оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить ашейрам, идолам. И был гнев Господень на Иуду и на Иерушалаим за их вину. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу. И они предупреждали, но те их не слушали. Как это часто бывает, то, что начиналось так хорошо, заканчивается трагедией. Священник Иуда умирает в доброй старости, но его воспитанник Иоаш не продолжает его путь. Сразу же находит себе каких-то новых друзей, какие-то новые идеалы. И мальчик, который вырос в храме, идет поклоняться ашерам, то есть священным деревьям и идолам. Конечно же, это вызывает гнев Господень. Мидраши говорят, что эти вельможи иудейские пришли к Иоашу и сказали ему, ты ведь 6 лет жил в святая святых, 7 лет, может быть, ты жил в святая святых, ты сам святой, ты сам божественный. Это, конечно, не дословная речь, но через вот эту вот необычную историю они явно говорили к нему о его необычности, о его особенности. Он действительно особенный, в 7 лет стал царем, поставлен священником, воспитан священником. Это не просто так. Но это не просто так не пошло во славу Божию. И вполне возможно, ключ в том, что человек возомнил себя гораздо больше, чем он есть. Так пал духовно царь Иоаш. И мы читаем в 18 стихе 12 главы, «Аз тогда», если бы мы не читали вот это отступление из книги Деврей Емим, мы бы не поняли, что значит «тогда». Тогда, по прошествии каких-то лет, когда уже не было в живых первосвященника Иуда, и когда все, что случилось с Яшем, уже случилось, «Яале Хазаэль мелех Арам», «поднялся Хазаэль царь Арамский», «Ваилахаем Альгад», и воевал за город Гад, это юг Иудеи, опять-таки, в Илькида, и захватил ее. В Исам Хазаэль панав лаалот в Иерушалаем. И решил Хазаэль, стал собираться напасть на Иерусалим. Что можно было сделать? Можно было бы собраться в молитве, вознести жертвоприношение в восстановленном доме Господа, обратиться к Господу. Но царь Йоаш испуган, и происходит совершенно, совершенно неожиданно. «Ваиках Йоаш мелех Иуда, и взял Йоаш, царь иудейский, эт коля каддашим ашер эгдишу, все святыни, которые посвятили Йошафат в Йором, в Ахазияу, цари Йошафат, Йором и Ахазияу, авутав, отцы его, мальхи Иуда, цари иудейские, ваит каддашав, и все святыни, которые он сам собрал, ваит коля заав, а немца беацарот бейта Дунай, и все золото, которое находилось в хранилищах дома Господня, у Вейтамелех, и все золото, которое было в доме царя, Ваишлах ли Хазаэль мелех Арам, и послал это все к Хазаэлю, царю Арама, Ваяал миал Иерушалаем, и обошел он Иерусалим. Вместо того, чтобы понадеяться на Всевышнего и противостать царю арамейскому, и при поддержке Всевышнего можно победить, преодолеть какое угодно нападение. Испугавшийся Йоаш отправляет все то, что собрал, все то, что сделал, всю золотую отделку, все золотые сосуды. И только то, что он сделал, но то, что по крохам собрали Йошафат, Йорам, Ахазияу, его отцы, все это он отправляет Хазаэлю, царю арамейскому. И тогда, если он получил все золото храма и все золото дворца царского, действительно, зачем тогда Хазаэлю идти на Иерусалим, если ему и так прислали все, что он там смог бы взять? Хазаэль в этот раз обходит Иерусалим, и Всевышний побуждает еще одного человека против Йоаша, побуждает еще одного человека вернуть Йоаша на путь истины. Об этом мы снова читаем в книге Паралипоменон. «И Дух Божий облег Захария, сына Иоиады». Захария, сын того самого Иоиады, того самого священника, который воспитал Йоаша. «И встал он на возвышении пред народом и сказал им, так говорит Господь Бог, зачем вы приступаете по велению Господа? Не будет удачи вам. Как вы оставили Господа, так он оставит вас». Какая реакция царя на это? «И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя во дворе дома Господня». На том самом дворе, на котором много лет назад Иоиада не захотел убивать Аталию. Тогда первосвященник сказал, да не будет никто убит во дворе дома Господня. Его собственного сына убивает в этом дворе тот самый мальчик, которого он тогда защищал. И не вспомнил Йоаш, царь, милость, оказанную ему Иоиадой, отцом его, и убил его сына. И умирая, сказал, Захария сказал, умирая, да увидит Господь и взыщет. Книга царств на этом, по сути, заканчивает жизнеописание царя Йоаша. В 20 стихе мы читаем, «Ветер деврей Йоаш, а остальные деяния Йоаша, вехоля шираса, и все, что он делал, алюэм ктувим ле сефер деврей Йоямим, все они записаны в книге Хроник, ле мальхи Иуда, царей иудейских». «Ваякуму аводав, и собрались рабы, выкашро кешер, и заговорились заговором». В прошлом году мы читали, Аталия, когда увидела собравшихся людей, кричала «заговор, заговор». Вот и против Йоаша приходит заговор. «Ваякует Йоаш бейт мило, а юрет сила». И убили Йоаша в бейт мило. К сожалению, мы не знаем, что это за места, где это именно происходило. Книга Деврей Йоамим восстанавливает то, что не хватает в нашей истории. Если мы прочитаем и сложим весь рассказ в единое целое, получается вот что. После того, как Захария осуждал Йоаша за то, что тот выдал сокровища дома Господня, год спустя Хазаэль все-таки напал на Иудею. «И по истечении года выступило против Йоаша войско Арама, и вошли в Иудею и в Иерушалаим, и погубили из народа всех князей народа, а всю добычу послали царю в Дамаск». То есть в Дамаск. Хотя с небольшим числом людей пришло войско Арама, но Господь предал в их руки силу весьма многочисленную, ибо оставили иудеи Господа, Бога отцов своих, и над Иоашем совершили суд. Здесь можно увидеть, что Иоаш был либо избит, либо искалечен, изувечен. Что-то страшное сделали с ним арамеяне. И когда они ушли от него, то есть когда воины-арамеяне ушли, оставив его в болезни тяжкой, сговорились против него рабы его за кровь сына его, да, и священника, и убили его в кровати, и он умер, и похоронили его в городе Давида, но не хоронили его в гробницах царских. В отличие от своего наставника, Иоиада, он похоронен в городе Давиде, но не в царских гробницах. Вот те, кто составили заговор против него, Завад, сын Шимат, аммонитянки, и Йоазават, сын Шимрит, моавитянки. Есть мидраш, который говорит, что оба эти заговорщика – сыновья Иоаша от наложницы. В этом есть мера воздаяния, точно так же, как он пренебрег уважением, памятью к человеку, который был ему как отец, к Иоиада, убив его сына, также его собственные сыновья подняли на него руку. Но это мидраш, и достоверно мы знать не можем. Возвращаясь к книге царств, последний стих 12 главы, мы читаем немного другой вариант написания имен. Имена действительно могут писаться полные и неполные, и я уже говорил про южное и северное произношение в иврите и разницу между книгой царств и книгой Деврейями. Ваезават бен Шимата, Ваезават сын Шимата, и Ваезават сын Шомер, Аводав, рабы его, и Ко, Ваямет, убили его, и умер он, Ваикрву им Аватав Баир Давид, и похоронили его с отцами его в городе Давида. Ваимлёх Амация вно Тахтав, и воцарился вместо него его сын Амация. Какие могут быть причины этого заговора? Разочарование во всем, что произошло. Желание отомстить за священника Иоиада, за его сына. Понимание того, что Иоаш, по сути, стал очень похож на ту Аттилу, на место которой он сел. Несмотря на все свои добрые дела и на то, что он потомок царя Давида. Такой печальный конец этой удивительной истории. Мальчик, чудесным образом спасшийся, чудесным образом выживший. Мальчик, который вырос в храме рядом со святая святых, воспитан первосвященником и его женой, поставлен на трон первосвященником и его женой. Мальчик, который вырос, столько внимания, столько усердия вложил в восстановление дома Господня, после смерти первосвященника совершенно потерял всякие ориентиры, потерял любовь к Господу, верность Господу и пошел поклоняться волшебным деревьям и идолам. Как удивительно это! Похоже на известный пример, что человек, простояв всю жизнь в освященной комнате, как только выходит во тьму, все время, что он был при свете, никак ему не помогает. Этим светом, этой святостью нельзя не пропитаться, если она у тебя не изнутри. Это то печальное, что случилось с Иоашем. Он очень хотел восстановить храм, может быть, как свой дом, может быть, как свой мемориал. Но служение Господу за этим увидеть у него не получалось, поэтому во время опасности он положился не на Господа, он положился на сокровища, на золото, на серебро, и не побоялся взять золото и серебро Господне, чтобы откупиться от этой опасности. Далеко не всегда человека меняет воспитание, далеко не всегда человека формирует воспитание. Много еще вопросов, выводов и размышлений можно задать и сделать на основании этой истории. А мы на этом с Божьей помощью остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнучек и правнуков. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание всем тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.